Урок второй. Смерть в греховном мире. Памятный текст. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к Римлянам, 5 глава, 12 текст. Христос был божественным посредником, через которого Бог создал вселенную и землю. Но когда Бог-Отец оказал такую особую честь Христу и объявил, что они вместе создадут этот мир, Люцифер испытал ревность и зависть по отношению к Иисусу Христу и составил заговор против Него. Изгнанный с небес, сатана решил разрушить счастье Адама и Евы на земле, зная, что это непременно опечалит всех небожителей. Он представлял себе, если ему удастся обманом склонить людей к непослушанию Богу, то Бог обязательно предусмотрит что-либо для их прощения, и тогда у него и у падших ангелов появится прекрасная возможность вместе с согрешившими людьми воспользоваться Божьей милостью и прощением. Полностью осознавая стратегию сатаны, Бог предупредил Адама и Еву, чтобы они не подвергали себя искушению. Это означает, даже когда мир был идеальным и безупречным, для людей уже существовали четкие ограничения, которые они должны были соблюдать. В течение этой недели мы будем размышлять о грехопадении Адама и Евы, о том, как грех и смерть захватили наш мир и как еще в Эдеме Господь посеял семя надежды для всего человечества.
Воскресенье, 2 октября. Противоположные утверждения. Созданный Господом мир был совершенен. Адам и Ева ничего не знали о смерти. Помня об этом, представим себе, как Бог пришел в Эдемский сад и предупредил: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Прочитайте книгу «Бытие», 2 главу, 16 и 17 тексты.
«И тогда Господь Бог дал такую заповедь человеку. Ты можешь есть плоды любого дерева в саду, но не с дерева познания добра и зла. Не ешь его плодов, ибо в тот же день, как отведаешь их, непременно умрешь».
Как эти стихи свидетельствуют о реальности свободы воли в совершенных условиях Эдема? Зачем Богу было предупреждать их, если бы они не могли свободно выбирать? Прошло некоторое время после того, как первые люди получили Божье предупреждение. Воспользовавшись в качестве посредника змеем, сатана устроился на гнущихся от тяжести плодов ветвях запретного дерева в Эдеме. Змей сказал Еве, что он также попробовал запретные плоды и благодаря этому обрел дар речи, и с ним ничего не случилось. Так можно представить себе эту сцену. Прочтите книгу «Бытие», 3 главу, с 1 по 4 тексты.
Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину: «Правда ли то, что Бог запретил вам есть плоды какого бы то ни было дерева в этом саду?» «Мы», — ответила женщина змею, — «можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которое среди сада. О них сказал Бог: не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это змей возразил женщине: «Нет, не умрете вы».
Поставьте себя на место Евы. Почему слова змея могли бы показаться убедительными? С точки зрения человеческой логики, аргумент змея звучал гораздо убедительнее, чем Божье предупреждение. Прежде всего, в их мире отсутствовали какие-либо свидетельства того, что грех и смерть вообще существуют. Кроме того, Ева видела змея, который, по его словам, вкусил плоды и не умер. Почему тогда Еве нужно воздерживаться? Повеление Бога показалось ей таким ограничивающим и бессмысленным. К сожалению, выбирая одно из двух противоположных утверждений, Ева не обратила внимания на три основных принципа. Выводы человеческого разума не всегда самый безопасный источник в оценке духовных вопросов. Слово Божье может казаться нам нелогичным и бессмысленным, но оно всегда истинно и заслуживает доверия. Есть вещи, которые сами по себе не являются злом или чем-то неправильным. Однако Бог избирает их как средство испытания нашего послушания. Мы должны понимать, что опыт Евы в Эдемском саду – не единичный случай в истории человечества. Каждый день и каждое мгновение нам нужно выбирать между Словом Божьим, которое может быть непопулярным, и соблазнительными призывами культуры, в которой мы живем. Наш выбор будет иметь вечные последствия. Каким образом ясное учение Библии противоречит обычаям этого мира?
Понедельник, 3 октября. Обманутая змеем. Прочитайте книгу «Бытие», 3 глава с 1 по 7 текст.
Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды какого бы то ни было дерева в этом саду?» «Мы», — ответила женщина змею, — «можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которое среди сада». О них сказал Бог: «Не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это змей возразил женщине: «Нет, не умрете вы, но знает Бог, что в день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши, и станете вы такими, как Он, знающими и добро, и зло». Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, кажутся вкусными, радуют взор и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней. И тут открылись у них глаза. Они увидели себя нагими и сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев.
Что в словах змея было правдой, а что ложью? Выпишите правдивые и ложные фразы. Чем руководствовались Ева, выбирая между словом Бога и словом змея? 3 глава книги «Бытие» содержит один из ярких примеров психологии искушения. Бог предупредил Адама и Еву: если они вкусят от запретного плода, то непременно умрут. Использовав змея как посредника, сатана применил несколько риторических приемов, чтобы ввести Еву в грех. Сначала он обобщил конкретный запрет Бога. Сатана спросил женщину: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева возразила, что запрет касается только одного конкретного дерева и что они умрут, если когда-либо съедят плод с этого дерева или прикоснутся к нему. Затем сатана опроверг заявление Бога. Он категорически заявил: «Нет, не умрете». И, наконец, он обвинил Бога в намеренном сокрытии важных знаний от нее и ее мужа. Обманщик сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие и добро, и зло». Любопытство Евы привело ее на заколдованную территорию сатаны. Там ей пришлось сделать выбор: либо остаться верной сдерживающему повелению Бога, либо принять соблазнительные уговоры сатаны. Сомневаясь в слове Бога, она использовала собственные чувства, метод личного наблюдения, чтобы выбрать между двумя утверждениями, которые противоречили друг другу. Во-первых, Ева увидела, что с точки зрения питания дерево хорошо для пищи. Во-вторых, с эстетической точки зрения оно приятно для глаз. В-третьих, исходя из логического анализа, дерево вожделенно, потому что дает знания. Поэтому Ева решила, что у нее есть причины прислушаться к словам змея и попробовать плод запретного дерева. К сожалению, именно это она и сделала. Некоторые люди утверждают, что все формы знания приемлемы, пока мы держимся хорошего. Но трагический опыт Адама и Евы в Эдемском саду показывает, что знание само по себе может быть очень пагубным. Есть некоторые вещи, о которых нам лучше не знать. Как приведенная выше история показывает, насколько легко можно обосновать и оправдать свой греховный выбор. Thank you.
вторник, 4 октября. Не умрете. Прочтите книгу «Бытие», 3 главу, 4 текст.
На это змей возразил женщине: «Нет, не умрете вы».
Какими способами эта ложь повторялась на протяжении веков? Одним из ярких проявлений этой лжи является распространенное верование в бессмертие души. Данное представление легло в основу многих древних религий и философий. В Древнем Египте оно стало причиной практики мумификации и создания погребальных сооружений, например, пирамид. Эта теория также стала одним из основных столпов греческой философии. Например, в диалоге Платона «Государство» Сократ спрашивает Главкона: «Разве вы не знаете, что наша душа бессмертна и никогда не погибнет?» В другом диалоге Платона «Федон» Сократ рассуждает похожим образом, говоря, что душа бессмертна и нетленна, и наши души будут продолжать существовать и в Аиде. Эти философские концепции сформировали большую часть западной культуры и даже после апостольского христианства. Но на самом деле они возникли намного раньше, еще в Эдемском саду. Их создал сам сатана. Искушая Еву в Эдеме, сатана заверил ее: «Не умрете». Этим решительным утверждением сатана поставил собственное слово выше слова Божьего. В отличие от учения о бессмертии души, чему учат приведенные стихи и как их можно использовать для противодействия этой лжи? Прочитайте книгу Екклесиаста, 9 главу, с 5 по 10 тексты.
«Да, знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла. И любовь их, и ненависть, и ревность их — все исчезло давно, и вовек не причастно ни к тому, что творится под солнцем. Так что ступай, ешь с весельем хлеб свой, пей с легким сердцем свое вино, коль скоро угодны Богу труды твои. И пусть будут всегда белы одежды твои и не иссякнут благовония на голове твоей. Наслаждайся жизнью с любимой женой во все дни мимолетной жизни твоей, которую даровал тебе Бог, во все твои мимолетные дни, потому что таков твой удел в жизни и трудах, какие вершишь ты под солнцем. Что под силу, то и делай руками своими, ибо в Шеоле, куда ты сойдешь, не будет уже ни трудов, ни разумения, ни познания, ни мудрости».
Послание Иоанна, 5 главу, 28 и 29 тексты.
«Да не удивит вас все это. Близко время, когда услышат все мертвые голос его. Тогда те, кто добрые вершил дела, для жизни восстанут, а те, которые творили зло, для суда».
Книгу Псалтырь, 145 главу, 4 текст.
«С последним вздохом своим возвращается он в землю, и в тот же день исчезают все замыслы его».
Евангелие от Матфея, 10 главу, 28 текст.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Напротив, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в огне».
Первое послание Коринфянам, 15 главу, с 51 по 58 тексты.
«И еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока, при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными, ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: поглощена смерть победою. Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть? Жало ведь смерти — грех, и сила его от закона. Но Богу благодарение. Через Господа нашего Иисуса Христа Он дарует нам победу. Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные, отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
Сатанинская теория естественного бессмертия души сохранилась даже в современном мире. Книги, фильмы и телепрограммы продолжают продвигать идею о том, что, умирая, человек просто переходит в другое состояние, сохраняя свое сознание. Как прискорбно, что эту сатанинскую ложь провозглашают также многие христианские проповедники. Даже наука не осталась в стороне. В Соединенных Штатах есть фонд, пытающийся создать особую технологию, которая, как заявляют представители этого фонда, позволит нам выходить на связь с умершими. Умершие, по их мнению, все еще живы, но существуют как постматериальные люди. Поскольку это заблуждение повсеместно распространено, неудивительно, что оно будет играть решающую роль в последних событиях человеческой истории. Каким образом эта ложь проявляется в нашей культуре? Почему мы должны полагаться на Слово Божье, а не на свои чувства?
Среда, 5 октября. Последствия греха. Прочитайте книгу Бытия, 3 глава, с 7 по 19 текст.
«И тут открылись у них глаза. Они увидели себя нагими и сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев. А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от него за деревьями сада. Где ты? Позвал Господь Бог человека. Услышал я, как ты идешь по саду, откликнулся тот и испугался, ведь я наг, поэтому я и скрылся. Кто сказал тебе, что ты наг? Спросил Бог. Ты ел плоды того дерева, с которого я запретил тебе есть? Жена, которую ты дал мне в спутнице, дала мне плоды этого дерева, и я ел их, промолвил человек. Господь Бог обратился к женщине. «Что же ты сделала?» «Змей обольстил меня, и я ела», — ответила женщина. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, из всех зверей и скота всякого ты понесешь на себе такое проклятие. На животе ползать ты будешь, и всю жизнь прах будешь есть. И я сделаю так, что между тобой и женщиной вражда воцарится, и между вашими потомками продолжится». Ее потомок будет разить тебя в голову, а ты его в пету. И женщине сказал он, «Многие тяготы в беременности твоей уготованы мною тебе. В муках рожать детей будешь. Стремиться будешь мужем своим владеть, а он властвовать над тобою будет». Адам уже сказал, «За то, что ты послушался жены своей и отведал плода того дерева, о котором тебе было сказано, не ешь плоды его», «Проклята земля за тебя! Плоды ее будут доставаться тебе трудом тягостным все дни жизни твоей. Колючки и сорняки произрастит она тебе, и будешь питаться травой полевою. В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Послание к римлянам, 5 глава, 12 текст.
«Через одного человека вошел в мир грех, а через грех — смерть. Смертными стали все люди, поскольку все согрешили».
На основании прочитанных текстов, каковы были главные последствия греха? Очарованная убедительной речью змея, Ева не предвидела далеко идущих последствий того пути, по которому пошла. Само по себе вкушение запретного плода не имело такого большого значения, как то, что он представлял на самом деле. Действием непослушания Ева нарушила свою верность Богу, а это подразумевало, что отныне она верна сатане. В третьей главе книги «Бытие» описано грехопадение Адама и Евы и представлены некоторые из его наиболее трагических последствий. По мнению богословов, первую пару людей охватила теофобия, боязнь Бога. Поэтому они скрылись от него. С точки зрения психосоционального поведения — они испытали стыд и начали обвинять друг друга. С позиции физиологии им предстояло трудиться в поте лица, испытывать страдания и боль и в конечном итоге умереть. А с экологической точки зрения все земные творения попали под влияние увядания и смерти. Эдемский сад больше не был тем прекрасным, приятным местом, каким его знали наши прародители. Когда Адам и Ева увидели в увядшем цветке и опавших листьях первые признаки смерти, они горевали об этом больше, чем люди теперь скорбят о своих умерших родственниках. Гибель нежных, хрупких цветов действительно причиняла скорбь, но когда величественные деревья начали ронять роскошную листву, они живо представили себе неизбежность и реальность смертного часа, который рано или поздно наступает для каждого живого существа. Адам и Ева не умерли сразу. Их жизнь еще продолжалась, но в тот самый день они получили свой смертный приговор. Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Грехопадение принесло трагические последствия всему человечеству. Апостол Павел объясняет: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Печальный, даже трагичный факт в том, что, как и все человечество на протяжении всех веков, сегодня мы также страдаем от последствий случившегося в Эдеме. Насколько же признательными мы должны быть за то, что благодаря Иисусу и Голгофе у нас есть надежда на вечную жизнь в мире, где больше никогда не будет греха? Размышляя о трагическом опыте Евы, какой вывод мы можем сделать относительно последствий наших собственных греховных поступков?
Четверг, 6 октября. Первое обетование Евангелия. Прочтите книгу «Бытие», 3 главу, 15 и 21 тексты.
«И сделаю так, что между тобой и женщиной вражда воцарится, и между потомками вашими продолжится. Ее потомок будет разить тебя в голову, а ты его в пяту». После того Господь Бог сделал Адаму и жене его одежды из шкур и одел их.
Какая надежда для всего человечества содержится здесь? Третья глава книги «Бытие» описывает ужасную трагедию, вошедшую в мир после грехопадения. Все изменилось. Адам и Ева увидели контраст между состоянием мира до трагедии и состоянием после нее. Но в их разочаровании и отчаянии Бог даровал им уверенность в настоящем и надежду на будущее. Прежде всего, в особом Божьем обетовании мессианской надежды для людей – змей услышал свой смертный приговор. Господь провозгласил: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Слово «вражда», еврейское «эйва», подразумевает не только длительную вселенскую борьбу между добром и злом, но и личное отвращение ко греху, которое по милости Божьей даровано человеческому разуму. По своей природе мы падшие существа, рабы греха. Однако благодать, которую Христос привносит в жизнь каждого человека, порождает в нас вражду против сатаны. И именно эта вражда, этот божественный дар из Эдема, позволяет нам принять его спасительную благодать. Без такой обращающей благодати и обновляющей силы человечество продолжало бы оставаться пленником сатаны, слугой, всегда готовым выполнять его приказы. Затем Господь использовал жертвоприношение животных, чтобы предвозвестить свое обетование о приходе Мессии. Когда Адам в соответствии с особым Божьим повелением принес свое первое приношение за грех, для него это было в высшей степени мучительным обрядом. Ему нужно было занести свою руку над животным, чтобы отнять у него жизнь, которую может дать лишь один Бог, и отдать дар Богу в жертву за грех. Впервые в жизни Адам увидел смерть своими глазами. Смотря на истекающего кровью Агнца, корчившегося в смертельной агонии, он должен был верой взирать на Сына Божьего, прообразом которого была приносимая жертва и который умрет за грешных людей. Прочитайте второе послание Коринфянам, 5 главу, 21 текст.
«Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в нем стали сопричастны праведности Божией».
И послание Евреям, 9 главу, 28 текст.
«Так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих. Во второй раз явится он уже не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет его».
Согласно этим стихам, какая великая истина плана спасения впервые была открыта в Эдеме? Адам и Ева покинули Эдемский сад, зная, что рано или поздно умрут. Но они вышли из сада не обнаженными и не в опоясании смоковных листьев. Сам Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Эти одежды символизировали его покрывающую все праведность. Уже тогда, в Эдеме, человечеству было открыто Евангелие.
Пятница, 7 октября. Для дальнейшего исследования. В последние годы были проведены исследования так называемого опыта клинической смерти. Опыт этот заключается в том, что люди умирают, их сердца перестают биться, и они перестают дышать. Но затем они возвращаются к жизни и делятся фантастическими историями о переходе в другой мир бытия и встрече со светлыми духами. Некоторые даже говорят, что встретили там своих давно умерших родственников. Многие люди, даже христиане, которые не понимают истины о смерти, считают, что эти истории доказывают теорию о бессмертии души. Однако, и это должно быть самым серьезным предупреждением, большинство из переживших этот опыт утверждают, духовные существа, которых они встретили между жизнью и смертью, говорили им утешительные, приятные слова о любви, мире и добре, но не сказали ни слова о спасении во Христе, о грехе и суде. Если этим людям было дано узнать вкус загробной христианской жизни, разве они не должны были получить вместе с ней хотя бы знания об основах библейских истин? Кроме того, учение упомянутых духовных существ очень напоминает догматы движения «Новый век». И это объясняет, почему во многих случаях люди, пережившие клиническую смерть, стали менее склонными к христианству, чем были до своей клинической смерти. Более того, почему никто из христиан, убежденных в том, что их околосмертные переживания были предвестниками христианского рая, находясь там, никогда ничего не слышал о Христе, в отличие от сентиментальных речей в стиле «Новый век». Ответ в том, что эти люди были обмануты тем же лжецом, который искусил Еву в Эдеме, причем с помощью той же самой неправды. Вопросы для обсуждения. Первый. Как опыт Адама и Евы показывает, что Божье прощение не обязательно отменяет все последствия греха? Почему всегда нужно помнить об этой важной истине? Второй. Дерево познания добра и зла было заклятой землей врага для Адама и Евы. На какие заклятые земли можем ступить мы? Третий. Сатана пытается убедить Божий народ поверить, что требования Христа не такие уж строгие, как им показалось, когда они только уверовали, и что, сообразуясь с миром, они смогут оказать большее влияние на мирских людей. Что нам делать, дабы не попасть в эту хитрую ловушку?